на волнах Радио Свобода.
Что касается погоды, циклон, который намерен испортить погоду на большей части европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались у наших соседей в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице сегодня небольшой дождь, днем 13-15 тепла, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура воздуха 12-14 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Российско-грузинское противостояние. В России началась осенняя призывная кампания. Выставка «Неаполитанские образы» Якуба Филиппа Хакерта.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве пройдут мемориальные мероприятия. Они посвящены событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России и Верховным Советом страны привел к вооруженному конфликту. По официальным данным, погибли 147 человек. Вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода, простой. Что вы помните о событиях октября 1993 года?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только столицы.
6 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И мы переходим к главным темам этого часа. Грузия передала ОБСЕ 4 российских военнослужащих, которые были арестованы по обвинению в шпионаже. Тем временем в Тбилиси обсуждают последствия экономических и транспортных санкций, введенных Россией по отношению к Грузии. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Процесс передачи российских офицеров действующему председателю ОБСЕ был обставлен во дворе Генеральной прокуратуры как торжественный ритуал. В присутствии беспрецедентного количества журналистов, а также министра иностранных дел Бельгии Карла де Гюхта, министра внутренних дел Грузии Ваномир Бишвили и генерального прокурора Зураба Адишвили, явно заранее инструктированные сотрудники грузинской патрульной полиции, 4 мужчины и 4 женщины, вывели во двор российских военнослужащих, официально зачитали им предупреждение никогда больше не ездить в Грузию, поскольку они объявлены персонами нон-грата, затем сняли наручники и на машинах миссии ОБСЕ отправили в аэропорт, где офицеров уже ожидал самолет МЧС России. Ранее президент Саакашвили заявил на совместной пресс-конференции с Карлом де Гюхтом, что Грузия не боится угроз, звучащих из Москвы. По словам президента, Россия уже давно ввела экономические санкции против Грузии, запретила импорт вина, цитрусовых, любой иной продукции, закрыла сухопутную границу, однако это ни к чему не привело. Что касается запретов на выполнение авиарейсов, то, по словам главы государства, из Грузии выполняется гораздо больше рейсов в Европу, чем в Россию. После того, как офицеры освобождены, кстати, вместе с ними на том же самолете вылетел в Россию подполковник ГРУ Пичугин, скрывавшийся в штабе группы российских войск. Основной темой в Тбилиси стали возможные ответные меры Москвы. По сообщению МИД Грузии, в России уже незаконно арестованы десятки грузин, которых обвиняют в нарушении паспортного режима, незаконной миграции и угрожают высылкой из страны. Кроме того, запрет на перечисление денежных средств из России может стать довольно болезненным ударом по грузинской экономике. Однако председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что санкции все-таки ни к чему не приведут. Блокаду так или иначе Грузия выдержит, но это же не наш метод, то есть не тот метод, которым цивилизованные государства должны решать проблемы. Я была очень удивлена, когда узнала, что Москва намерена чинить препятствия для бизнеса грузин в России. Но возникает вопрос, насколько это демократично. Вечером в понедельник руководители Абхазии и Южной Осетии почти синхронно заявили о выходе из переговорного процесса с Грузией.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
6 часов 11 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В России началась осенняя призывная кампания. Призывники этого года – последние, кто будет служить 2 года. Рассказывает Татьяна Вольская.
Со 2 октября в России начали работать призывные комиссии. Замначальника генштаба генерал-полковник Владимир Смирнов, выступивший в этот день в Москве, сказал, что 123 310 солдат-срочников, которых должны призывать в этом году, последними будут проходить 2-годичный срок службы. С 2007 года этот срок сократится до 1,5 лет, с 2008 до 1 года. Призыв включает такие мероприятия, как медицинское освидетельствование, заседание создание призывной комиссии и отправка в войска. И уже здесь встречается много нарушений, говорит заместитель председателя Организационно-методического совета Петербургской организации «Призывник» Алексей Одинг.
Очень много фактов неверного выставления диагнозов врачами тех медучреждений, в которые направляет призывная комиссия молодых людей. У нас уже есть выигранные суды по искам к Елизаветинской больнице, 16-й горбольнице Мариинской. Достаточно много случаев, когда функциональные исследования, которые необходимо провести за месяц до начала медосвидетельствования, не проводятся в установленные сроки.
Милиционеры не имеют права силой приводить граждан в военкомат, говорит Алексей Узинг.
Доставление – это административная процедура, которая регламентирована статьей 27.2 Кодекса об административных правонарушениях. Только в два типа помещений гражданина могут доставить. Помещение органа местного самоуправления сельского поселения и помещение милиции, но никак не в помещение военкомата.
Правозащитники уверены, что сокращение срока службы приведет к всплеску дедовщины, особенно в переходный период, когда вместе окажутся те, кто должен служить 1,5 и 2 года. В конце прошлой недели прокуратура Ленинградского военного округа возбудила уголовное дело по факту неуставных отношений в одной из частей Северо-Западного округа внутренних войск МВД России, расположенной в центре Петербурга. Накануне по НТВ показали видеозапись издевательств старослужащих над новобранцами, которую передал журналистам правозащитник Руслан Леньков. Дедовщина – главная причина, по которой молодые россияне не хотят служить в армии. По данным социологических опросов Левада-центра, половина опрошенных считают, что неуставные отношения присутствуют в большинстве воинских частей. 32% уверены в ее повсеместном распространении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву доставлены российские офицеры, обвиняемые грузинскими властями в шпионаже. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты, 14 похищены. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей примерно через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Грузия как объект шпионажа. Насколько весомо обвинение официального Тбилиси в адрес российских военных? Обсуждают публицист Виталий Шлыков, в прошлом военный разведчик, и собственный корреспондент Радио Свобода в Грузии Юрий Вачнадзе. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно, в это время мы предлагаем вам выпуск новостей спорта. Сегодня придется начать его с печальной новости. На 89-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР Анатолий Зимин. Он был неоднократным победителем чемпионатов Советского Союза в беге на 800 и 1500 метров. Затем он стал талантливейшим тренером среди его воспитанников, такие знаменитые атлеты, как Владимир Куц, Нина Откаленко, Никифор Попов. На Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году Зимин занимал пост старшего тренера сборной Советского Союза по бегу. Ну а теперь к, собственно, спортивным новостям. В Элисте в понедельник продолжился матч за титул чемпиона мира по шахматам. 6-ю партию болгарин Веселин Топалов и россиянин Владимир Крамник завершили в ничью. Счет в матче 3,5-2,5 в пользу Крамника. Перед этой встречей Владимир Крамник распространил официальное заявление, в котором он оставил за собой право оспорить результаты 5-й партии. Напомню, что она без игры была отдана Владимиру Веселину Топалову, и счет после нее стал 3-2. Крамник считает, что это очко Топалову присуждать было нельзя. Официальный сайт Международной шахматной федерации тем временем опубликовал новый рейтинг гроссмейстеров. На первом месте Веселин Топалов, вторым идет индиец Виши Анант. Владимир Крамник переместился на третью позицию. В пятерку лучших входят еще два россиянина, Петр Свидлер и Александр Морозевич. Отложенный из-за дождя финал теннисного турнира в индийском городе Мумбаи был сыгран в понедельник. Россиянин Дмитрий Турсунов нанес поражение Томашу Бердыху из Чехии 6-3, 4-6, 7-6. Это первый титул в карьере российского теннисиста. Россиянка Марилия Кириленко не смогла выйти во второй круг турнира в Токио. В понедельник она проиграла японской теннисистке Акико Маригами. В чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации по-прежнему впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо, третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще четыре россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Елена Дементьева седьмая, Надежда Петрова восьмая, Динара Сафина десятая. А во внутреннем рейтинге пятерка лучших выглядит так. Амели Морисмо занимает первое место, Жюстин Анен Арден второе, Мария Шарапова третья, Светлана Кузнецова четвертая, а на пятом месте Ким Клейстерс из Бельгии. В понедельник завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. В Казани встречались «Рубин» и «Московский Локомотив». Матч завершился со счетом 4-2 в пользу «Локомотива», который и возглавил турнирную таблицу, набрав 43 очка. У ЦСКА на очко меньше, у «Спартака» 40 очков. Еще в одном матче 21-го тура в Москве встречались вчера «Торпедо» и «Луч Энергия» из Владивостока. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу «Торпедо». А во встрече 7-го тура английской футбольной премьер-лиги Уотфорд и Фулхэм сыграли в ничью 3-3. Обе команды в число лидеров не входят, занимая, соответственно, 19-е и 11-е места, а впереди Манчестер Юнайтед и Челси, у них в активе по 16 очков. Вчера состоялись матчи 11-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Лидер первенства Акбарс разгромил Северсталь 6-1 и набрал 26 очков. По 22 очка у Химика, который победил Новокузнецкий Металлург 4-0, и у Сибири, уступивший Авангарду 0-2. Крылья Советов проиграли Трактору 2-4, а еще две вчерашние встречи завершились в ничью. Амур, Магнитогорский Металлург 0-0, Нефтехимик СКА 1-1. На чемпионате мира по фехтованию в Турине в понедельник разыграны два комплекта наград. У мужчин в шпаге победил Ван Лей из Китая, Жоаким Ведейра из Португалии 2-й, Свен Ярви из Эстонии 3-й. У женщин в сабле лучшей стала Ребекка Уорд из США, Мариэль Загунис еще одна американская спортсменка вторая, Ким Хье Лим из Южной Кореи на третьем месте. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 49 лет назад в хранилище ядерных отходов на комбинате «Маяк» в городе Озерске Челябинской области прогремел взрыв. 29 сентября 1957 года случилась крупнейшая в дочернобыльский период ядерная катастрофа в СССР, в результате которой радиацией было загрязнено 23 тысячи квадратных километров и переселено около 10 тысяч человек. Восточно-Уральский радиоактивный след существует до сих пор. В зоне радиационного загрязнения продолжают жить люди. О последствиях этой аварии моя коллега Марина Катес беседует с руководителем организации «Планета Надежд» города Озерска Надеждой Кутеповой.
Я знаю, что ваш отец принимал участие в ликвидации аварии 57-го года на комбинате «Маяк», и для него это закончилось трагически.
Да, это действительно так. Мой отец родился в городе Свердловске, и в 57-м году ему было 18 лет. Он учился в техническом училище. Когда произошел взрыв, они, конечно же, ничего не знали. Его, так же, как и его однокурсников, просто посадили в грузовики и фактически мобилизовали на ликвидацию аварии. Им не сообщили о той опасности, которой они подвергаются, никто не спрашивал у них согласия, просто привезли и сделали ликвидаторами. Потом впоследствии, когда уже в 90-х годах мы получили справку, то мы увидели, что он был ликвидатором первого периода, то есть это период наибольшей опасности, когда только что произошел взрыв и самое серьезное заражение местности было. Впоследствии он остался в Озерске, и он работал на 235-м заводе, это завод по переработке отработанного ядерного топлива. И в 83-м году он заболел, у него был рак кишечника, очень тяжелая форма, его оперировали в 6-й клинике в Москве, это специальная клиника для больных с радиационными поражениями. Но, к сожалению, операция не помогла, и он умер в 85-м году от метастаз в легкие.
Он вам рассказывал, чем он занимался и свидетелем чего он стал?
Нет, он не успел это сделать. Это было время, когда сама тайна об аварии еще не была раскрыта. Я напомню, что основная информация, которая связана с открытием загрязнения, которое произошло в 1957 году и ранее во время сливов в реку Теча, произошло в начале 90-х. И поэтому от него я ничего не узнала. А о том, что именно он был участником ликвидации этой аварии, я уже узнала впоследствии, когда открылась информация, когда был принят закон. Моя семья от этой аварии продолжает страдать по сегодняшний день, потому что моя мама, являясь вдовой ликвидатора, в прошлом году только в суде смогла доказать, что она является вдовой ликвидатора, а пособие, которое назначают семьям умерших, она не получает до сих пор. Такая ситуация является достаточно распространенной в нашем городе. Вот организация, которую я возглавляю, в прошлом году защищала права 35 таких вдов. То есть женщины потеряли мужей ликвидаторов до выхода закона. Закон вышел в 95 году. Они не могут сейчас без суда доказать, что они вдовы ликвидаторов. Вот сейчас по моей маме мы начали судебный процесс, в ходе которого мы будем доказывать, что, несмотря на то, что иждивение не установлено, ей положена компенсация как члену семьи умершего. В суде нам, знаете, как сказал представитель соцзащиты, ну ваша же мама могла пойти на вторую работу, когда умер ваш папа?
Как считает Надежда Кутепова, пока человек работает на атомное ведомство, он ведомству нужен. А как только он заболевает, ответственность за его судьбу перекладывается на плечи государства, которое вовсе не спешит выплачивать пострадавшим компенсации или пособия. Напомню, что в 2006 году директор комбината «Маяк» Виталий Садовников был признан виновным в незаконном сливе радиоактивных отходов в Теченский каскад водоемов. Однако после суда он не только остался директором «Маяка», но его предприятие продолжает сливать опасные отходы в реку Теча.
С Надеждой Кутеповой беседовала Марина Катес.
В Москве 6:22. Продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Сексуальные предпочтения конгрессмена провоцируют политический скандал. США ожидают появления 300-миллионного американца. Разоблачена крупная литературная мистификация. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник ФБР начало расследование законности действий бывшего конгрессмена-республиканца Марка Фолли, который вел переписку двусмысленного толка с бывшими стажерами Конгресса. Фолли неожиданно ушел в отставку в пятницу, но в понедельник его однопартийцы стали объектом шумных атак за то, что они не пресекли сомнительное поведение своего коллеги. Этот инцидент не мог произойти в худшее для республиканцев время, всего за 4 недели до выборов в Конгресс, рассказывает Алан Давыдов.
В прошлую пятницу неожиданно подал в отставку член Палаты представителей, республиканец из штата Флорида Марк Фолли. Это произошло сразу после того, как телекомпания ABC News сообщила, что Фолли в течение нескольких лет рассылал электронные сообщения излишне личного характера пажам Конгресса, юношам-стажерам, которые выполняют несложные служебные поручения законодателей. В имейлах неоднократно упоминались интимные части тела и сексуальные желания. Прегрешения, подобные тем, в которых подозревает Марка Фолли, случались на Капитолийском холме и раньше, хотя и не часто. Но самым изумительным выглядит то, что Марк Фолли являлся в Палате представителей сопредседателем группы по проблемам пропавших и эксплуатируемых детей. Эксперты считают, что этот скандал очень не кстати для республиканцев сейчас, за месяц до общенационального голосования, которое определит, какая партия будет контролировать Конгресс в следующие 4 года. Демократы не скрывают, что будут использовать дело Марка Фолли для того, чтобы бросить тень на всех республиканцев-законодателей, включая лидеров Палаты представителей, которые, как говорят, были осведомлены об эпистолярных увлечениях конгрессмена Фолли, говорит член Палаты представителей демократ Джейн Харман. Я полагаю, что избиратели, голосуя на выборах, имеют право знать, чем занимались лидеры Конгресса, что им было известно, а когда что-то стало известно, как они реагировали. Все это надо будет сделать достоянием гласности. Сигнал от молодого пажа, посетовавшего на нездоровые, как он выразился, послания Марка Фолли, лидеры республиканцев получили еще год назад. Однако они сочли эти послания всего лишь весьма дружескими и не более того. Но вместе с тем предостерегли Фолли от дальнейших контактов с юношей. Спикер Палаты представителей, республиканец Дэнни Хастерт в понедельник выступил с заявлением, согласно которому до самого последнего момента он не имел представления о степени фривольности переписки Фолли с несовершеннолетним порученцем. Электронные послания, которые, как сообщает конгрессмен Фолли, направлял в 2003 году бывшему пажу, вызывают откровенное омерзение. Ни руководство республиканского крыла, ни руководитель программы стажеров Джон Шимкус не видели их до публикации в пятницу телекомпании ABC News. Я рад, что Фолли сразу же ушел в отставку. Если бы он этого не сделал, я бы потребовал требовало его изгнания из Палаты представителей. Многие аналитики считают, что спикер Нижней Палаты Конгресса пытается отмежеваться от Фоли и сохранить лицо республиканской партии в глазах избирателей. Сам же Марк Фоли сообщил, что ложится в клинику, чтобы пройти курс антиалкогольного лечения.
Рассказывал Алан Давыдов. Население Соединенных Штатов увеличится в октябре до 300 миллионов человек. С таким предсказанием выступили в понедельник американские демографы. Неизвестно, станет ли юбилейным американцем новорожденный или иммигрант, но ясно, что рост населения в США опережает все индустриальные страны, и то, что новое поколение американцев будет жить, скорее всего, лучше предыдущего. Согласно статистике, с каждым десятилетием средний американец позволяет себе все больше. От жилплощади до числа автомобилей на семью, до объемов потребляемой воды и энергии. В чем секрет этого феномена, превратившего США в самую желанную для иммигрантов землю? Я задал этот вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бенштаму.
Если ответить одним словом, то это производительность. Америка – это самая производительная экономика на свете, если исключить маленькую страну Люксембург. То есть сейчас американский работник производит свыше 80 тысяч долларов товаров и услуг в год. Соответственно, если мы говорим о 300 миллионах населения, то на душу населения приходится вот сейчас 44 тысячи долларов в год. Для сравнения, в России 11 тысяч долларов в год. То есть русский человек живет в 4 раза хуже, чем средний американец. В Америке растет производительность труда примерно со скоростью 2% в год на протяжении последнего примерно полувека. И если эта тенденция будет продолжаться, то действительно следующее поколение американцев будет жить лучше. Арифметика простая. Если экономика растет на 3% в год, то она удваивается каждые 23,5 года. Это просто геометрическая прогрессия. Вот вам и следующее поколение. Значит, следующее поколение тогда живет в два раза лучше, чем предыдущее.
Профессор, эти калькуляции выглядят крайне привлекательными, но как бы вы ответили тем, кто апокалиптически предсказывает, что неуемный американский аппетит к потреблению и к ресурсам подрывает то, что осталось от глобального экобаланса и лишает бедные страны доступа к дешевым источникам сырья? Ведь теперь этих потребителей будет 300 миллионов.
Тут тоже очень простая арифметика. Американцы производят в 5 примерно раз больше, чем средний житель Земли. Американцы живут примерно в 5 раз лучше, чем средний житель Земли. И американцы используют на душу населения в 5 раз больше энергии и других природных ресурсов, чем другие жители Земли. Потому что потребляет не просто человек как биологическая единица, а потребляет человек как экономическая единица. То есть когда-то в первобытные времена все люди потребляли примерно одинаково. А сейчас одни страны вырвались вперед, и, естественно, они производят больше и, соответственно, потребляют больше ресурсов. Что касается природных ресурсов, то при развитии технологии эффективность использования природных ресурсов увеличивается.
Говорил экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Преследование участников второго российского социального форума – это главная тема программы. В гости придут лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, лидер движения «Левый фронт» Илья Пономарев и президент Института верховенства права адвокат Станислав Маркелов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В Москву доставлены 4 российских офицера, освобожденных из-под ареста в Грузии, где их обвинили в шпионаже. Власти Грузии передали офицеров председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, прибывшему в Тбилиси. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал освобождение россиян жестом доброй воли, вновь заявив, что у Грузии есть весомые доказательства их вины. Европейский Союз призвал Россию и Грузию возобновить диалог и восстановить нормальные отношения. Владимир Путин в телефонном разговоре с Джорджем Бушем заявил, что Москва считает неприемлемой какую-либо поддержку другими государствами, деструктивной, по выражению Путина, политики Грузии. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа вблизи островов Малой Курильской гряды, сегодня передан Японии. 21 сентября суд приговорил японского капитана к штрафу в 250 тысяч рублей по обвинению в незаконном пересечении российской границы и браконьерстве. Судно было конфисковано. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 19 человек были убиты и 14 похищены. 3 члена Аль-Каиды задержаны в результате скоординированной операции, которую провели полицейские в Италии и Швейцарии. Все трое – уроженцы Алжира. В секторе Газа в столкновениях между вооруженными сторонниками движений Хамас и Фатх в понедельник погиб по меньшей мере один человек. Ранее глава палестинской автономии, лидер Фатх Махмуд Аббас и премьер-министр, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, призвали палестинцев к прекращению междоусобного конфликта. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали в понедельник при голосовании в Совете Безопасности ООН 14 из 15 его членов. Американцы Эндрю Файер и Крейг Мэллоу стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за этот год. Ученые удостоены этой награды за открытие общего для всех клеток механизма, с помощью которого они противостоят атакам вирусов.
И о погоде. Циклон, который намерен испортить погоду на большей части европейской России, уже совсем близко. С ним грозовые дожди начались в странах Прибалтики, в Белоруссии и на Украине. В столице сегодня небольшой дождь, днем 13-15 тепла, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем временами дождь, 12-14 тепла.
6 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Москве сегодня пройдут мероприятия, посвященные событиям октября 1993 года. 13 лет назад конфликт между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом страны во главе с Русланом Хасбулатовым вылился в вооруженное противостояние. В результате, по официальным только данным, погибли 147 человек. Рассказывает корреспондент. Корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
События октября 1993 года называют и октябрьским путчем, и концом буржуазной демократической революции в России, преступлением правящего режима и победой демократии. Но для свидетелей и участников тех событий очевидно одно. После октября 1993 Россия стала другой страной, говорит председатель фонда «Холокост» Алла Гербер.
Если бы тогда, вот именно в октябре 93-го года, не произошло то, что произошло, то я думаю, что мы бы не жили сегодня в той стране, в которой мы живем. Я отнюдь не собираюсь восхищаться нашей страной и говорить, что так все замечательно, прекрасно. И все-таки многое было сделано. Все-таки мы живем уже в другом мире. Все-таки мы живем в мире. Если раньше мы жили в отрыве от него, то сейчас мы живем в мире. Да, естественно, потом все пошло по-разному, по-всякому. И сегодня можно много претензий предъявить и к Ельцину, и к его окружению, и к тому, что он шарахался во все стороны, и реформ, породив их со своей первой командой, сам же их испугался, сам же испугался своего народа. Можно многое что говорить, но в тот момент это было необходимо.
Политолог Дмитрий Фурман считает, что в октябре 1993 года победили демократы, но не демократия. Вот что он называет последствиями этой победы.
В 93-м году было окончательно определено, что хозяин в стране один, и реальных противовесов ему не будет. Следующий логический из-за этого шаг, что переизбрать хозяина нельзя. Кого хозяин назначит преемником, тот и будет. Следующий логический шаг. Никто не имеет права сопротивляться хозяину. Ну и так далее и тому подобное. Можно быть субъективно, абстрактно сторонником демократии, и тем не менее фактически быть диктатором.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, для того, чтобы в полной мере осознать последствия октября 1993 года, необходима общественная дискуссия.
Сейчас из всего этого остается только общее ощущение. В 93-м плохие расстреляли Белый дом. Страну не смогли удержать от насилия. В 93-м году люди стреляли друг в друга. И страшно, что до этого допустили. Но вот кто в кого стрелял, кто за это несет ответственность, это не проговаривается. Это пока за рамками общественной дискуссии. Будет такова еще есть в России.
Сказал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы помните о событиях октября 93 года? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Разочарование и горечь. Это было очень плохо. За страну большая боль была.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. Да я просто не помню 93 года. Давно был. Я просто даже ничего не могу сказать всего нас.
Помню. Хотели власть взять в свои руки.
Маленький еще был.
Негатив. Отрицательный. Какой можно еще негатив ощутить? И боль за нашу страну. Потому что лучше не стало после ихних событий.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Да ничего. Напряжение и страх ожидания будущего. Все. Ну, потому что у нас страна катаклизма. Поэтому постоянно ждем чего-то плохого. Хорошего не ждем и сейчас.
Да, конечно, вспоминаю. То, что был почти переворот.
Я, собственно, видела только по телевизору. Вот эти погромы, танки, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживаешь. Не дай бог никому.
Когда мы смотрели телевизор, полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди. Мы-то еще были очень молодыми, поэтому меня она не так пугало. Не знаю, как других.
Да ничего особенного не вспоминаю. У меня не запечатлились как-то они. Столько много событий сейчас. Отрицательных вот именно.
Да это было давно. Ну, давно это я помню, что было дело.
Что-то ужасное. Ну, были жертвы. Было, конечно, жуткое состояние, переживания. Было даже страшно смотреть телевизор. Ну, такие неприятные ощущения были. Ну, было неприятно вообще за страну, что до такого вообще довели.
События. Расстреливали Белый дом. Это расстреливали народ, а не Белый дом, потому что там представители народа. Это расстреливали народ. Нельзя так приходить к власти. Нельзя. И это хуже, чем 17-й год. Хуже намного. Власть о людях, о простых не думает.
Ну, по-моему, вся страна была в шоке. Вся страна. Это трагедия нашей истории, нашего народа. Вот к чему привела, наше молчание привело. Не верилось, что это возможно у нас. Не верилось. Просто не верилось. Ну, должны же быть все-таки патриоты нашей страны.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что вы помните о событиях октября 93-го. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Москва, Пушкинский музей, новая выставка «Неаполитанские образы» Якуба Филиппа Хакерта. На волнах «Радио «Свобода» панорама культурных событий.
Фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» принят в основной конкурс Римского международного кинофестиваля. В июне эта динамичная картина с блестящей игрой актеров стала победителем российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи, вызвав при этом ожесточенные споры среди критиков и публики. Фильм театрального режиссера Серебренникова, известного своими необычными, часто скандальными постановками, оказался непривычным для многих кинозрителей и своим киноязыком, и просто языком с использованием большого количества нецензурной лексики. В конкурсе Римского фестиваля также итало-франко-российская лента живущего во Франции Аттара и Асселиани «Осенние сады». Жюри возглавляет известный итальянский режиссер Эттори Скола. Откроет фестиваль Николь Кидман. Новому кинофестивалю в Риме уделяется особое внимание прессы, так как он бросает вызов старейшему киносмотру мира, проходящему в той же Италии, Венецианскому кинофестивалю. Римский фестиваль откроется 13 октября. 3 октября в Берлине состоится премьера полнометражного документального фильма «Зонки Вортмана. Германия. Летняя сказка», посвященного германской сборной по футболу на последнем чемпионате мира. В четверг картина выйдет на экраны 400 кинотеатров страны. Зонки Вортман известен своим фильмом «Чудо в Берне» о чемпионате 1954 года, когда Германия впервые завоевала титул чемпиона мира. В этом году немцы проиграли в полуфинале итальянцам. Московском музее имени Пушкина открылась выставка «Неаполитанские образы» Якуба Филиппа Хаккерта. Работы привезены из Королевского дворца в Казерте, Италия. Во второй половине XVIII века немецкий живописец Хаккерт был очень популярен в Европе. Его картины покупали монархи и аристократы, его биографию написал Гёте. Екатерина Великая заказала Хаккерту серию картин о победе российского флота над турками в Чесменском сражении. Однако граф Орлов остался крайне недоволен изображением взрыва на корабле, и для того, чтобы Хаккерт получил должное представление о таком инциденте, на рейде итальянского порта Ливорно был взорван шестипушечный фрегат «Святая Варвара». Чесменская серия Хаккерта хранится в Петергофе.
Шесть часов 6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саратова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
В Саратовской области продолжаются попытки ввести цензуру для средств массовой информации. Это заявление главных редакторов 5 саратовских изданий опубликовано в ряде местных газет. В заявлении перечислены факты давления на журналистов. Один из последних – закрытие телепрограммы «Общественное мнение», которую вел известный в городе политический аналитик Алексей Колобродов. По мнению авторов заявления, причиной приостановки проекта стало личное вмешательство секретаря Президиума Генерального Совета Единой России Вячеслава Володина, который недоволен тем, как Алексей Колобродов освещает работу регионального отделения «Единороссов». Главные редакторы 5 саратовских газет призывают своих коллег принять участие в митинге представителей саратовских средств массовой информации в Москве на Старой площади и обратиться к Общественной палате при президенте России за поддержкой. В свою очередь, об отсутствии в Саратове свободы слова заявили представители регионального отделения «Единой России». На пресс-конференции, о которой рассказала газета «Время», местные единороссы пожаловались журналистам, что только за 2 месяца в саратовских газетах было опубликовано 150 статей, негативно оценивающих деятельность «Единой России», и всего 8 положительных. Выход из информационных войн единороссам представляется в виде утопии, явно позабавившей журналистов. Необходимо консолидироваться и сделать одну хорошую областную газету. Ректор Саратовского госуниверситета Леонид Косович издал приказ, который запрещает несанкционированное распространение в стенах вуза разного рода печатной и иной продукции информационного характера, не имеющей отношения к учебному процессу. Определять, какое издание можно читать на территории вуза, будет специальная комиссия. О критериях отбора члены комиссии рассказывать отказались, пишет газета «Время». Несанкционированное городское кладбище обнаружила газета «Саратовский расклад». В поселке Рокотовка Заводского района много лет без регистрации факта смерти хоронят людей. Городские чиновники считают, что уничтожить несанкционированное кладбище невозможно, слишком много лет оно существует. Сделать официальным затруднительно, так как неизвестно, кто здесь захоронен. Оставляя без внимания место полукриминального погребения, городские власти становятся соучастниками происходящего, пишет газета «Саратовский расклад». Подведены итоги 3-го международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», сообщает газета «Зеркало». Главный приз фестиваля «Саратовскую гармонию» получил фильм о послевоенном Грозном «Собиратели теней». Картина, снятая на Нижневолжской студии кинохроники, дебют студентки ВГИКа Марии Кравченко. Через неделю премьера фильма «Победителя» состоится на грозненском телевидении. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун, судя по всему, станет преемником Кофи Аннана на посту генерального секретаря ООН. 3 девочки погибли в результате нападения вооруженного человека на сельскую школу в американском штате Пенсильвания. Еще 7 детей получили тяжелые ранения. Капитан японской рыболовецкой шхуны, задержанный российскими пограничниками 16 августа, сегодня передан Японии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышена до нового рекордного уровня – более $237 за тонну. Это почти на 9% выше действовавшей ранее ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти «Юрал» составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Государственная Дума России планирует в среду рассмотреть законопроект, дающий правительству право в экстренных случаях вводить запрет на проведение банковских операций, а также банковских и почтовых переводов из России в отдельные страны и регионы. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, эта инициатива напрямую связана с обострением российско-грузинских отношений. По данным Центрального банка России, во втором квартале объем только денежных переводов частных лиц из России в Грузию составил более $80 миллионов. Это более 4% объема ВВП Грузии, который в 2006 году оценивается в $7.8 миллиарда. Правительство России намерено, начиная с 1 октября, повысить на 11% ставку первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений. Как сообщили представители Федеральной службы труда и занятости, соответствующее постановление, как ожидается, будет принято правительством на следующей неделе. С 1 мая тарифная ставка первого разряда единой тарифной сетки уже была повышена на 15% до 1100 рублей. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по отношению к уровню 2005 года, говорится в материалах Министерства финансов. В результате, как прогнозируется, доля пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, в общей численности пенсионеров в стране сократится с нынешних 27% до 15%. Сегодня прожиточный минимум в среднем по стране составляет примерно 3,5 тысячи рублей в месяц. Японская электротехническая компания «Хитачи» построит в Чехии завод по производству жидкокристаллических и плазменных телевизоров для европейского рынка. Проект оценивается почти в $70 миллионов. Новый завод откроется в будущем году, а к 2008 году объем выпуска составит 140 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания «Тосиба» подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров в месяц.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
6 часов 48 минут в Москве, вы слушаете радио «Свобода». Напряженный день российско-грузинского противостояния закончился передачей российских военных, обвиненных в шпионаже, представителю ОБСЕ, а также телефонным разговором Джорджа Буша и Владимира Путина. Российско-грузинский кризис в программе «Время гостей» на волнах радио «Свобода» анализировал политолог и журналист Леонид Радзиховский.
Боюсь, что не очень это академично прозвучит, но по-дурацки все это выглядит, честно сказать. Арестовали грузины каких-то русских военных. Обвинили они их в шпионаже. Дело абсолютно рутинное, абсолютно житейское. Не так давно наши арестовали, правда, не военных, а штатских английских дипломатов. И вообще арест иностранных дипломатов, военных и так далее, и так далее. Это такая зауряднейшая, рутиннейшая международная процедура, что здесь, в общем, чего копья ломать. Значит, всегда действует одним способом. Одна сторона задержала по обвинению в шпионаже кого-то, другая сторона задерживает по обвинению в шпионаже представителей соответствующего посольства. Начинается более-менее вялая переругань в прессе, в парламенте, а потом тихо, мирно их так или иначе меняют. Так обстоит дело в случае минимально нормальных, не говорю дружеских, у друзей не задерживают, просто без скандала по-тихому высылают, если накроют на чем-то. Но минимально нормальных отношений между странами. Значит, надо сказать, что Грузия, конечно, постаралась максимально обозлить Россию. Задержали их с помпой, с треском. В конце концов, Саакашвили мог потихо, если бы он не хотел скандала, мог потихо договориться с руководством российской там, воинской группировки, договориться с Путиным. Саакашвили явно хотел скандала. Он явно просчитывал реакцию России. Реакция России была основана не на самом этом ничтожном событии, а на тех сверхпаршивых отношениях, которые у России с Грузией сложились, и на том, что Грузия – это больная мозоль России. Буквально больная мозоль, на которую ни наступить нельзя и ходить неудобно. Саакашвили понимал, что будет в России взрыв. Ну, просчитывал ли он размер этого взрыва, сказать трудно. Теперь, зачем ему вся эта история была нужна? Ну, ответ очевиден. Через неделю в Грузии выбор. Естественно, что много проблем, в частности, Саакашвили обещал, что он восстановит территориальную целостность страны. Сделать это он не смог. На войну против Абхазии и Осетии он не рискнул. Значит, как-то надо оправдываться. Векселя выданы, а погасить нечем. Вот обострение международных проблем, появление врага, не образа врага, а реального врага, потому что отношения с Россией, еще раз говорю, хуже некуда. Это все, конечно, способно консолидировать избирателя. Тут уж не до разборок внутри страны, отечество в опасности.
Леонид, а как вам кажется, вот Россия в данном случае выиграла информационную войну?
Россия, безусловно, выиграла психологическую войну по одной простой причине. Потому что если вы арестовали и отпустили под давлением другой стороны, то ежу, как говорится, понятно, кто выиграл, кто проиграл. Выиграл тот, кто сумел дожать и добиться, чтобы отпустили, а проиграл тот, кто вынужден был подчиниться. Но свои частные задачи Саакашвили, я думаю, все равно успешно решил, потому что крайнее раздражение грузинского общества против России сейчас должно достигнуть максимума. То есть просчитанный эффект достигнут.
Так считает известный политолог и журналист Леонид Радзиховский, с которым в программе «Время гостей» побеседовала наша коллега Анна Качкаева.
И завершит этот час нашего эфира передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о разоблачении одной из крупнейших мистификаций в американской литературе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Средние цены на бензин упали до рекордного за год уровня, сообщило в понедельник Федеральное агентство энергетической информации. Сейчас бензин стоит около 60 центов за литр, почти на треть ниже пиковой цены в конце февраля. И за 4 недели до выборов в Конгресс специалисты прогнозируют удешевление бензина. Совпадение рекордного падения стоимости горючего с избирательным циклом заставило даже некоторых демократов заговорить о заговоре в правительстве с целью манипуляции ценами на бензин. Однако эксперты говорят, что главная причина этого феномена – падение цен на нефть, которые, скорее всего, были искусственно завышены благодаря нездоровому интересу инвесторов к нефти и глобальным факторам риска. Увлечение телевидением пагубно отражается на успеваемости подростков. Это однозначно доказали американские специалисты, которые провели исследование с участием 4500 школьников. Только четверть из тех испытуемых, кто проводил у телеэкрана час в день, приносили домой хорошие отметки. И половина из тех, кто не засиживался у телевизора. Причем программы и фильмы, богатые на насилие и сексуальные коннотации, еще негативнее отражались на успеваемости. Призыв психологов к родителям – сильно ограничить доступ детей к телевизору в учебные дни и откровенным фильмам и программам, вызывающим, как они говорят, в подростках мятежный дух, отчего и страдают занятия. Интересно, что просмотр телевидения в выходные дни не отражался на успехах в учебе. Разоблачена одна из крупнейших мистификаций популярной литературы. Был уличен в обмане Ти-Джей Лерой, в последние 5 лет один из популярнейших авторов пляжных романов. Никакое наказание ему не грозит, напротив, разоблачение, по мнению критиков, повысит тираж его книг. Слава пришла к Лерою сразу же после выхода в свет его первой книги «Сэра» в 2000 году. В то время талантливому автору было всего 17 лет. Впрочем, все это совсем не так, или точнее, не совсем так. Слово Владимиру Морозову.
Начать с того, что писатель Джей Ти Лерой на самом деле не мужчина, а женщина по имени Лора Алберт. Как удалось ей столько лет водить за нос читателей, критиков и коллег-писателей? Как появился на свет этот поручик Киже? Или поручица? Рассказывает литературный критик Стивен Бичи.
Well, J.T. first contacted the writer Dennis Cooper back in 1994.
Впервые Джей Ти Лерой возник таким образом. В 1994 году он прислал свои литературные опусы известному писателю Деннису Куперу. Тому понравилось написанное, и он свел Лероя с другими писателями, редакторами и издателями. Все контакты шли по почте, по факсу, реже по телефону. Коллеги помогли Лерою напечататься. Его первую книгу «Сэра» сочли сенсацией. Это был автобиографический роман, в котором рассказывалось, как в раннем детстве герой стал проституткой и наркоманом. Он подвергался страшным унижениям, был свидетелем и участником мерзких и преступных извращений. Все это разжигало любопытство читателей, вызывало их сочувствие. Об авторе ходили слухи и сплетни. Всем не терпелось его увидеть. 3 года назад он впервые появился на публике. Всегда был в парике, в темных очках и в гриме. Критик Стивен Бичи начал свое собственное следствие. Он объехал места, которые Лерой называл родными. Там никто не слышал о Лерое. Не знали его и в злачных местах, описанных в его книгах и автобиографии. В документах о рождении всех возможных Лероев этого Лероя нет. От мифического писателя остался один миф. Вскоре другие источники подтвердили, что это не писатель, а писательница Лора Алберт. Насколько часто рождаются такие призраки? Говорит писатель Пол Форд.
I wrote something called Gary Benchley Rockstar on the website themorningnews.org.
На веб-сайте газеты Daily News я печатал истории от имени человека по имени Гэри Бенчи, который хотел стать рокером. Забавная история, не более того. Но многие люди поверили, что Бенчли – реальный человек. Ему стали приходить сотни электронных посланий не только от поклонников, но от агентов и редакторов, например, из газеты New York Times. Они хотели, чтобы он писал для них. Автора охватила зависть. Он давно был профессиональным журналистом и писателем, но его обошел 22-летний придуманный им же графоман, который добился гораздо большего успеха. Молодость поручика Киже пугает и писателя Джея Ти Лероя, который оказался писательницей Лорой Алберт. Она боится, что после разоблачения мистификации от нее отшатнутся молодые читатели. Ведь они считали, что автору всего-то 20 годиков с небольшим, а ему, то есть ей, целых 40.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как правило, все же американцам не надо скрывать ни своего имени, ни своего возраста, чтобы добиться успеха. Финалист 2-го сезона телешоу «Американский идол» Клей Айкин выпустил свой 3-й сольный диск, который сразу же стал 2-м по популярности альбомом недели. Песня из этого альбома «Без тебя».
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе мы предложим вашему вниманию вот такие темы.
Обманутые вкладчики продолжают голодовку. Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Будет ли сохранено историческое наследие Испании?
Кроме того, мы вспомним события 1993 года, конфликт между президентом и Верховным Советом России. Кровавые события 93-го года. Что вы помните об этих событиях? Такой вопрос мы задаем слушателям «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15400.